Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Добрый вечер. Как известно, главной новостью тех дней стали обыски в офисах группы компании «Ренова» в Москве по делу о взятках прежнего руководства Республики Коми. Уже задержаны гендиректор компании «Т-Плюс» Борис Вайнзихер, директор «Ренова» Евгений Ольховик. В розыск объявлен один из руководителей «Вымпелкома». И мы помним, что 10 лет назад такой платой за индульгенцию топ-менеджером «Ренова» была покупка яиц «Фаберже», коллекции, которую продавали зарубежные собственники. И вот мы назвали наш спор сегодняшний, нашу дискуссию, и «Фаберже не помог». Давайте буду по ходу поступления представлять моих гостей. Первый вопрос у меня к Марку Урнову. Марк, как вы считаете, это публичная порка или это нечто подобное?
Я думаю, что это частично публичная порка, а частично ответ на запрос, который поднимается в населении очень активно. Потому что негативное отношение к коррупции нарастает, и надо выставить власти, надо показать, что она борется, ударяя по достаточно крупным фигурам. Вот в какой мере это эффективно, ну, это будем, я думаю, обсуждать. Но мне думается, что вот эта часть такой вот предвыборной демонстрации готовности власти жертвовать крупными фигурами для того, чтобы демонстрировать готовность бороться с тем грехом, о котором в свое время, если я не ошибаюсь, и Путин говорил, что это такая вот системная вещь, поразившая государство. Это на самом деле властям признается.
Вопрос Юрию Анатольевичу Несневичу. Вы как считаете, может быть, это часть перевыборной уже кампании?
Абсолютно. У меня такое ощущение, что это никак с никакими выборами просто не связано. Это, я бы сказал так, что просто за последнее время произошло довольно много любопытных событий. Идут перестановки в силовых структурах, они же не случайно идут. Это называется «крыша протекла». То есть идет потеря крыш у целого ряда людей, которые российского бизнеса, он весь под крышами сидит определенных силовых структур. И когда происходит смена в силовых структурах, кто-то такую вот крышу теряет и попадает под удар. Тем более, что если мы посмотрим информацию по этой ситуации, то она вообще смешная. Оказывается, взятки давались с 2007 года. То есть 10 лет эта история продолжается. Что никто этого не знал. Прям вот так вот это такая необходимость возникла. Нет, просто, видимо, те, кто прикрывал эту систему в Федеральном центре силовых структур, сегодня потерял свое влияние, можно теперь свободно это использовать. Вот и все. К выборам это не имеет никакого отношения, потому что просто по последним данным вся информация о том, что 50% российских граждан выборы в упор не видят. И не хотят видеть, понимаете? Поэтому не надо как бы думать, что есть какой-то запрос. Нет, в основном российские граждане, 70% считают, что они власть вообще как бы в стороне, они власть вообще не интересуются.
Юристу Абу Гайтаеву вопрос. А вот давно не попадали в поле зрения правоохранителей не взяткополучатели, а взяткодатели. Вот почему сейчас наиболее серьезный удар попал по тем, кто давал взятку, а не кто ее брал?
Ну, тот, кто в данном случае, тот, кто получал взятку, он уже сидит, бо, в принципе, как говорится, вопрос не решен. Что касается привлечения к ответственности взяткодателей, ну, это, в принципе, обычная практика следственных органов, когда в рамках уголовного дела они начинают проявлять инициативу и дальше, значит, расширять вот этот объем обвинения, еще что-то. То есть там работа ведется. И здесь я тоже вижу, что, наверное, имело место все-таки, потому что информацию о даче взятки можно было получить, на мой взгляд, только от тех людей, которые уже привлечены в уголовную ответственность, которые уже сидят. И мне кажется, ну, исходя от, опять-таки из своей практики, что, значит, имеет место некое, я не знаю, оно уже оформлено или нет, есть такая форма досудебного соглашения, Значит, оно или в рамках этого соглашения, значит, вот эти действия происходят. То есть человек, значит, в данном случае, я не знаю, кто конкретно фигурант этого дела, он заявил о том, что он хочет сотрудничать, и ему, значит, сказали, ну, не то, что сказали, даже сам закон, значит, предусматривает, что соглашение возможно только в том случае, если человек изобличает еще кого-то, значит, сообщает о новых преступлениях, изобличает новых лиц, пока неизвестных. То есть в рамках вот этого уголовного дела, наверное, были какие-то какие-то договоренности, которые сейчас вот так вот они реализовались. То есть я думаю, что есть вот информация об этом, значит, она вышла непосредственно от людей, которые уже содержатся по страже. А то, что там взяткодатель или получать, ну, это не важно. Здесь речь идет о том, что следствие, значит, таким образом, я не знаю, там заказной характер имеет все это дело, но то, что это обычная практика, у меня в производстве сейчас есть примерно такое же дело, но то, что это обычная практика, которая в последнее время успешно применяется, то есть когда обмен на соглашение, значит, люди дают показания, они не всегда, далеко не всегда правдивые, но с этими так можно решать многие вопросы. Более того, я могу сказать однозначно, что сейчас, вот по сложившейся практике, достаточно показаний какого-то лица, который, как в моем случае, который даже согласно судебно-медицинской экспертизе является патологическим лгуном и наркоманом, даже показания таких лиц оказываются достаточными для того, чтобы возбудить уголовное преследование в отношении какого-то лица. То есть тут вопрос такой, значит, какие цели преследуют следствие, не знаю, но то, что это формально очень просто, это я могу, как бы сказать, гарантированно.
Еще же наш гость Максим Круглов, эксперт антикоррупционного центра партии «Яблоко». Максим, вот как вы считаете, почему даже крупные благотворители, мы помним, что Виксельберг купил, по-моему, звонницу Донского монастыря в Америке и огромную операцию на кораблях, и, во-первых, сделал копии здесь тех колоколов, им подарил те, и все равно не послужил индульгенцией?
Понимаете, в России сложилась такая политическая система, что когда какой-либо группировке во власти требуется отобрать чей-либо бизнес-актив, то она это с легкостью может сделать. Ну, все мы помним случай Башнефти, случай, когда Евтушенкова, да, посадили, актив отобрали, его, правда, потом выпустили. Ну, то есть речь идет о том, что если у человека остались серьезные связи, у него есть какая-то вот индульгенция по поводу именно своей личной свободы, то, да, его отпустят. Мы видим сейчас, что Виксельбергу обвинения-то не предъявлены. Да, предъявлено обвинение его соратникам. В этом смысле система работает очень просто. А почему это произошло сейчас? Ну, действительно, потому что на носу федеральные выборы, тема выбора на ЖКХ, этим людям предъявлены претензии по поводу того, как они организовали тарифы ЖКХ в Коми. Соответственно, для людей эта тема благодатная, всех интересуют тарифы, а олигарх, который не самый популярный в народе человек, является замечательной мишенью, показательным таким образом, который будет свидетельствовать о том, что власть борется против ненавистных олигархов, а тарифы они не из-за власти, а из-за таких людей. То есть момент выбран, в общем-то, за 10 дней до выборов, безусловно, не случайно.
А вот здесь, я думаю, да, такой двойной удар. Конечно, то, что предвыборные соображения играют роль, для меня никаких сомнений не вызывает. С учетом того, что, да, падает популярность партии власти, надо как-то ее поддерживать так или иначе. Но и еще одно, что мне кажется, и о чем Юлька правильно заметила, что перестановки там в силовых структурах, ну, экономика-то ухудшается. И проблема даже не в том, как будет общественное мнение на это реагировать. Оно в нашей стране, как известно, когда ухудшается экономика, люди переходят на стратегию индивидуального выживания и в политику просто играть перестают. А вот в элитах напряженность нарастает. И в этом смысле режим может оказаться под угрозой дестабилизации. И здесь федеральной власти очень важно продемонстрировать, что она может вот по такому поводу, как коррупция, которая на самом деле может быть можно по этому поводу ударить по любому человеку во власти. Ну, когда системно поражена страна коррупции, ясно, что многие вот дела завязаны. Вот власть демонстрирует, что она готова наносить удары по элитным группам и таким образом укрепляет себя, демонстрируя силу. То есть вот здесь одновременно и стремление поднять популярность в народе, и продемонстрировать элитным группам, чтобы не буянили, что стабильность должна быть. Иначе будет плохо. Ну, такая вот силовая игра.
Да, но вот мы знаем, что нагрузку к большому бизнесу иногда дают какой-нибудь депрессивный регион. Вот у Абрамовича была Чукотка. Я так понимаю, что у Ринова это была Коми-республика. Так и их же еще и за это и по рукам ударили, что они ее отапливали. Вообще, где здесь логика, Юлия Анатольевич?
Ну, тут, понимаете, тут вы ищете логику там, где, в принципе, быть не может. По определению. Дело все в том, что... Я понимаю, просто с чего вообще вся эта история началась. Это же началась с жалобы нового руководителя Коми президенту Путину. Поэтому это скорее не предвыборная ситуация, а это именно такая демонстрация это всесильности президента. Это, вот я еще раз говорю, это абсолютно невыборная ситуация.
Но президента вот. Тоже выбирать
нет. Будет? Ну, когда, его будут еще выбирать когда еще? Через 2 года. Понимаете? Значит, здесь логика была немножко, видимо, другая. Я еще раз говорю. Значит, видимо, люди, которые пожаловались, будут просто так у нас как бы звезды не зажигаются. Значит, там была какая-то подоплека, которая позволила новому руководителю Коми высказать вот такую жалобу. Ведь вы когда-нибудь видели, чтобы у нас руководители регионов публично выражали какие-нибудь жалобы президенту? Такого не бывает практически, пока на это не дана команда сверху. Поэтому вот эта вот штука появляется. А дальше, действительно, это очень болевая точка, тут правильно было сказано, это ЖКХ, и надо переложить вину на... с власти на тех, кто это обслуживает. Правда, при этом все время идет другая очень любопытная информация о том, что этим самым энергетикам, которые сегодня попали под раздачу, что называется, им же региональные власти зарождали миллиарды, существенно больше, чем все эти взятки. Поэтому здесь может быть еще одна очень интересная подоплека, как бы снять нагрузку вот эту финансовую с региональной власти. Вот сегодня как раз обсуждаешь, вообще колоссальные нагрузки финансовой на региональной власти, там миллиарды, которые они с ними справиться не могут. Значит, надо найти виноватого. Либо федеральный центр, либо те, кто, как вы говорите, кормит регионы.
Да, и сейчас обнулят эти долги, да?
Да, вот вполне может быть такой ход к обнулению долгов. Вот это похоже, так сказать, на такую... Серьезную заявку, понимаете?
Да, вы все правильно говорите, что да, была дана именно команда, но она же была дана не случайно именно сейчас, за 10 дней до выборов. То есть мне так кажется, что нельзя этот фактор отсюда исключать.
Вы выходите из логики, вот, которую вы примитивите, что все пики выборной кампании должны идти за 2 недели. У вас в голове вот эта логика сидит. Я объясняю, что события начались раньше. События начались с посадки еще год назад руководителя Коми, бывшего.
Правильно, но руководитель региона Коми, новый руководитель, пожаловался не случайно именно в этот период. Естественно, пик избирательной кампании приходится на последние 2 недели.
Пошла
это именно сейчас.
Конечно. Вы видели в этой медийной волне хотя бы слово о выборах?
А зачем?
Какая? Вот представь, сидит нормальный человек, посадили какого-то энергетика за бабло. Какое отношение это
имеет? В нем поднимается любовь к власти. То, что, извините,
какая любовь к власти? Ну,
президент
чего?
Борется с олигархами, которые повысили тарифы.
Это выборы не президента. Да. Вы еще раз, вы никогда не хотите. У нас не выборы президента. Если были выборы президента, я бы с вами согласился. Это не выборы президента.
Вот когда человек ничего не понимает.
Ну, естественно.
А Мусупьян, скажите, действительно сейчас перейдем идет сфера влияния, как выразился Елена.
Я скорее соглашусь вот, с этой позицией, что идет передел влияния.
Одно другому не мешает.
Да, и одно
даже
другому
помогает.
Не мешает. Да, и в последнее время кто вряд ли силовые вот эти службы, вряд ли они ведут самостоятельную игру. На мой взгляд, все-таки их используют те, кто в состоянии, у кого есть ресурс для их использования. Поэтому это же самый эффективный способ. Но представьте себе, действительно, в высших кругах, властных кругах, скажем так, все люди, все чиновники, они действительно у всех есть скелеты в шкафу. То есть, и службы, особенно спецслужбы, все это прекрасно знают. И в какой момент все это открыть и предъявить населению, это решают, ну, я думаю, на очень высоком уровне. Но меня больше всего беспокоит вот, легкость вот этого решения этих вопросов, легкость привлечения к уголовному преследованию. Вот это действительно очень должно беспокоить всех нас, потому что получается, как я уже говорил, что я не думаю, что тот человек, который дает взятки, он же ее не под расписку, не под запись дает все это. Значит, эта информация, она есть, нет, очень трудно доказуема. То есть подкрепить это доказательствами достаточными с юридической точки зрения. Но почему всегда достаточно вот любых доказательств, которые далеко не безупречны, ущербны. Вот показания, допустим, какого-то человека. Этот человек, он может дать показания против кого угодно в обмен на какие-то...
На призрачные смягчения наказания.
И даже на улучшение бытовых условий некоторые дают все, что угодно. Поэтому это очень серьезный вопрос, и использование вот, в последнее время вот таких приемов нашими следственными органами, оно в итоге приведет к большим проблемам, в первую очередь для населения, потому что все, что начинается оттуда, оно все-таки доходит до низа всегда. Эта практика, говорите, привлечение каких-то засекреченных свидетелей. Вот никто не знает, что это за человек, но он говорит, вот его не видно, мы его слушаем, и он рассказывает, да, я вот этим человеком, значит, где-то в камере сидел или в каком-то там в сборке, как у него там называют, сидел, и он мне первый раз человек видел, он мне рассказал эту страшную историю, как он совершал эти злодеяния. И ничуть не сомневаюсь, суд вот эти показания, абсурдные, бессмысленные показания, он приводит в качестве доказательства при постановлении обвинительного
приговора. Получилось, что царица всех доказательств этих вот показаний.
Да здравствуйте. Уголовный кодекс российский самый гуманный в мире.
Максим, вот я знаю, ваша партия не принимает помощи от олигархов. А вы вообще внутренне понимаете, что это не совсем справедливое? Это избирательное выборочное наказание, как когда-то с ЮКОСом.
Я хотел задать тот же
вопрос. Мне кажется, что да, избирательные и выборочные. Ну, во-первых, здесь мы можем судить только по каким-то косвенным признакам об этой истории, потому что понятно, что материалы следствия мы не видели, правда, мы не знаем. Во-первых, отсутствует просто доверие к российской правоохранительной системе и к следствию. Во-вторых, еще раз, конечно же, то, что это за 10 дней до выборов было сделано, это сделано не случайно. В-третьих, из тех цифр, которые есть в СМИ, совокупная сумма взяток, которые якобы дали фигуранты дела, она превышает ту прибыль, которую они получили от завышенных тарифов за эти годы. Там вот если это просто сложить,
математически,
то это вот им-то оказывается как раз очень невыгодно. Я еще раз говорю, это те цифры, которые есть в СМИ, но тем не менее понятно, что никакого это доверия не вызывает. И мы знаем, как у нас отбирается собственность в нашей стране. Мы знаем, что она не гарантирована ничем. Поэтому, да, такое ощущение, что это избирательное применение законодательства для, во-первых, предвыборного пиара, во-вторых, действительно идут какие-то кулуарные процессы внутри группировки власти, в частности, да, там в силовом блоке. В-третьих, да, просто отобрать актив, то есть действительно все признаки того, что это дело очень избирательное, несмотря на то, что партия «Яблоко» финансовой помощи от олигархов не получает.
Да, Марк, давайте вспомним 2003 год. Какую роль и какое влияние на исход выборов оказал арест Ходорковского, тогда, когда через месяц были выборы в Думу?
Ну, тогда-то мне казалось, это все очень-очень мало на что повлияло. Практически никак. Практически никак. Это были совершенно параллельные миры.
Ну, вот принцип сохранился, значит, своим все, чужим закон.
Нет, ну, естественно, мы дикие, нет у нас законов, но просто сейчас ситуация немножко другая, потому что тогда экономика находилась на повышении, инвестиционная активность была мощная, и скорее власть работала на просто отъем больших кусков собственности и постановки под контроль государства вот этих вот эффективных крупных компаний. Сейчас-то о другом речь. Потому что, в конце концов, ну что там...
Кому-то электростанция нужна сегодня.
Ренова какая-то.
Не, электростанция.
Ну, хорошо, но электростанция.
Никому не нужна.
Это все частные случаи. Здесь, по-моему, куда более существенно выражен такой вот политический контекст в смысле демонстрации борьбы с коррупцией, чем передел собственности. Потому что ЮК гигантская компания была, и это был прецедент действительно внедрения государства в экономику. И изменение просто соотношения сил между частным предпринимательством и государством. Сейчас все уже закончено, сейчас не с кем воевать. Это вот так, не мелкие отстрелы.
Вот да. По поводу вот этого тезиса своим «все чужим закон» это так, но в России люди очень быстро перестают быть своими, да, потому что понятно, что вокруг президента идет борьба различных элитных групп, кто-то отодвигается, кто-то подвигается, тот, кто отодвигается, перестает становиться своим. То есть в этом смысле действительно гарантий нет никаких, и крупным вот этим вот игрокам, на мой взгляд, ну, пора действительно задумываться, что систему пора менять, потому что ни у кого нет гарантии личной безопасности в этой системе.
Она совершенно точно никогда не будет менять систему. Это такое детское наивное впечатление, что те, кто во власти, захотят ее менять. А зачем им менять? Это классическая борьба за ресурс.
Речь о крупных финансовых игроках, но я думаю, что если они в страхе Божьем про это не подумают сейчас.
Да нет, не в этом дело. Смотрите, на самом деле логика тут... Сидят люди, причем это довольно целый ряд групп, которые сидят вокруг финансового ресурса. И они борются между собой, кто ближе к этому, то эти ресурсы произойдут. Их система это устраивает. Потому что если изменить систему, то они все окажутся не около этого ресурса. Это бесполезно. Они люди, которые, мягко говоря, зарабатывают на бюджет, вы их что, они завтра скажут, не, мы белые и пушистые, и будем себя хорошо вести. Ну, ребят, ну это просто наивно на самом деле. Это детский сад на лужайке такой.
Абу, как вы считаете, падает ли инвестиционная привлекательность России вот после таких историй?
Ну, это очевидно, естественно, падает, потому что, хотя вроде бы государство должно было принимать меры, наоборот, по улучшению этого климата.
Да, климат сейчас неприкосновенность собственности.
Но мне кажется, что вряд ли там, кто-то над этим задумывается, тем более вот в этой сложившейся
ситуации. Ну, санкции, да, тут не до этого.
Да, по-моему, не до этого. А сам климат, конечно, инвестиционный, это ухудшается, и, естественно, после... Я думаю, что по зарубежным средствам массовой информации все это прошло, и очередное вот это дело, оно, конечно, как бы добавляет у этих людей...
Скепсиса.
Да, скепсиса.
И потом просто идет такое разноголосие и нескоординирование.
Совершенно точно.
С одной стороны, выдвигается тезис, да, давайте, нам нужно действительно инвестиционный климат улучшать, потому что дефицит... средств и нужно как-то стимулировать экономику. С другой стороны, вот такие вот удары, ну, мягко говоря, нет, вообще все оправдано, да, действительно там коррупционные схемы, но обстановка-то неуверенности появляется. И вот очень какой-то, это даже не ударом кулаком куда-то, и не много такая ходовка по разным направлениям, стратегическая, а просто какие-то вот такие вот хаотические импульсные удары, то в одном, то в другом направлении, в значительной степени блокирующие усилия предыдущие. Вот какое-то броуновское такое вот движение, что надо что-то сделать, делаем, и потом в другое место уходим. Вот.
Ну, потому что это не борьба с коррупцией. Понимаете, вот так с коррупцией не борется принципиально. Борьба с коррупцией – это всегда системное явление. А это, на самом деле, ну, известно, кстати, одна из серьезных проблем вообще борьбы с коррупцией, что вот такие штуки используются в политических целях, в широком смысле, в данном случае я не о выборах говорю, вообще в политических целях. У нас есть замечательный пример, просто любимый на наше государство под названием Китай. Там же все время такие фокусы происходят. Там именно используется как бы борьба с коррупцией для того, чтобы устранять политических конкурентов.
Да, там смертная казнь.
Смертная казнь, и на самом деле от этого коррупция там, так сказать, не сильно меняется. Она остается на высоком уровне.
Для того, чтобы бороться с коррупцией в условиях, когда у нас там примерно 50% или 60% людей считает нормальным коррупционные сделки, в общем,
вполне готовы заключать, когда коррупция просто стала культурной нормой даже на уровне массового сознания. С другой стороны, когда действительно и все привыкли в таких условиях жить, тут нужна не просто там хватание кого-то за руку, а нужна свободная пресса, нужна свободная игра политических сил, так чтобы партии могли или там политические лидеры могли отслеживать и использовать в своих интересах вот эту коррупционную борьбу, борьбу с коррупцией, а свободная пресса раскачивала бы скандалы, раздувала, и так, независимые суды, естественным образом, нужны. То есть, на самом деле, фундаментальная реформа политической системы и, более того, некая культурная революция. Но это долго, это так просто не сделаешь.
Я думаю, что тут проблема-то еще глубже. Дело в том, что вот я просто занимаюсь этим моментом. Вот есть современные режимы, на которых коррупция является основным механизмом их жизни. Вот в этих режимах никакие игры, ни в какие выборы, ни в какие вот, так сказать, публичные мероприятия, они просто невозможны. Я просто сейчас сидел и анализировал. Есть страны, где практически во всех странах сегодня в мире есть масса выступлений против коррупции. Практически, с очень высоким уровнем коррупции, в странах с низким уровнем коррупции, там есть реакция на коррупцию, потому что есть возможность массово высказать свое мнение. Есть режимы, в которых это закрыто, потому что все процессы, которые происходят и политические, и экономические, и информационные, их двигателем является коррупция. И в этих системах невозможно ничего сделать, пока эти системы не будут кардинально изменены. Просто невозможно.
Об этом и говорю.
Да. Да, того, как по вашим наблюдениям рапорты о борьбе с коррупцией, они липовые, оказывается.
Я согласен с тем, что борьбы с коррупцией нет. Это очевидно. Это, да, там где-то для статистики или для галочки там какого-то гаишника поймают, отчитаются, потом еще что-то. Но дело в том, что
какого-нибудь губернатора, типа,
да,
Никиты Юрьевича.
И губернатора тоже. Это тоже надо показывать. Но дело в том, что борьба с коррупцией начинается с верховенства закона. Значит, когда нет верховенства закона, никакой борьбы с коррупцией быть не может. А то, что сейчас закон действительно используется в каких-то целях, это очевидно. Поэтому для начала, мне кажется, необходимо, во-первых, определить эту проблему. Во-вторых, нужна такая перестройка нашего и политической системы, и судебной, и всего-всего, что я, например, не вижу людей, которые способны на это. Нету сейчас людей, которые способны вот пойти на такие радикальные шаги, чтобы действительно бороться с коррупцией. Это означает крах всего нашего уклада. Настоящая борьба с коррупцией — это такая серьезная вещь.
И столько усилий. Не нашего уклада, а уклада власти.
Да. Вот, столько усилий надо для этого.
Я согласен, коллеги говорят о том, что для системной настоящей борьбы с коррупцией, собственно, нужна принципиально другая политическая система, да, в которой закон будет одинаковый для всех и так далее, и так далее. И это верно. Но я не согласен с тезисом, что кто-то ее должен кардинально поменять, и вот тогда-то все это наступит. Ну, понятно, что действительно политическая элита, которая всем этим занимается, она в этом не заинтересована, потому что коррупция – способ ее воспроизводства. Ну, поэтому никто эту политическую систему просто так нам не поменяет. Это должно делать сами мы,
да,
на выборах.
Марк,
выборы невозможны, потому что выборы сами коррумпированы. Никто их менять не будет. Ну, это не выборы.
Вы же занимаетесь политологией, правильно?
Я про это говорю, это не выборы.
Например, такое понятие, как прокидывающие выборы.
Да, я еще раз говорю, это не выборы. Вот посмотрите, что
просто
происходит.
Не время для апатии.
Просто
сейчас
посмотрите законы. Эти законы заранее настроены, чтобы никаких выборов не было. Это заранее спрогнозированное мероприятие по плебисцитарной легитимации власти, а не выборы. В этом вся разница.
Марк, помните, Петр Первый хотел бороться с коррупцией, а у него ближайшего друг Алексашка Меньшиков.
О, самый любимый мой коррупционер.
Был мультимиллиардер, да, и даже купил, да, себе звание там генералиссимуса и чего-то. Да, то есть он, да, даже в своем, как бы, ближайшем круге не мог побороть коррупционеров. Я понимаю, что это был герой Полтавы и герой штурма Шлиссельбурга, но он же был коррупционер Меньшиков.
Ну, в известном смысле я скажу очень пессимистическую фразу. Вот любое общество, переживающее серьезный транзит, когда уходит одна элита, приходит другая элита, когда существенным образом меняется культура, законы, отношения между властью и людьми, между внутри властей. Вот здесь просто всплески коррупционные неизбежны.
Неправда.
Такова природа человека.
Неправда. Я приведу пример, что это не так.
Давайте.
Например, Словения. Там произошла смена режима, и коррупция там была очень
низкая.
Ну, да, я приведу еще пример. Я знаю такие страны. Чехия, Эстония.
Это не транзит того масштаба, которого
Володь сказал. Транзит только в России, что ли?
Нет, почему? Вот Петровская реформа – это действительно геологическая революция.
Да, это сломали все.
Я еще говорю, в этих странах менялись политические режимы.
А ты берешь политические режимы в странах, в которых существовали еще поколения, помнившие, как они жили когда-то при нормальном режиме.
Была еще реституция. В Чехии вернули собственность, да, живым собственникам.
У нас этого нет. Почему это?
Я просто нет, говорю, просто есть процессы разной глубины.
Не обязательно. При транзите режима обязательно возникает коррупция.
Во-вторых, просто...
Если удается очистить новую власть от предыдущих деятелей, тогда удается. Если не удается очистить, будет всплеск коррупции.
Если не удается.
Ну, так вот, есть примеры, когда это делается. Известно, как это делается.
Маленькие страны, которые к тому же были готовы входить в общем-то, в не очень коррумпированную европейскую среду, понимаешь, это совсем другое дело. А тут, когда идет гигантская страна, которая не понимает, кому ей прислониться...
Проблема России, я тоже не очень с этим согласен.
Это и проблема, это России, и проблема...
Есть примеры, например, там в Грузии Саакашвили что-то на 5 лет победил коррупцию в вузах, на дорогах и где-то еще в медицине.
Нет, Саакашвили не там, он не в медицине. Он победил, частично полиция. Победил коррупцию, он полностью победил полиции, частично исполнительную власть, он низовую часть
полиции. Оказалось, там пытали всех, кого раньше деньги брали.
Что они сделали. Они объединили все силовые структуры сначала в одну, потом половину уволили к чертовой матери. Просто. У них в течение 2 или 3 месяцев вообще не было ни постовых, ничего на дорогах. И назначили новых людей. То есть они показали как раз, вот тот пример очень локальный, кстати. Когда вы, если вы очищаете систему относительно коррупции, тогда у вас получается. Если вы ее не очищаете, у вас мало чего получится.
Почему вот это не становится необратимым такой процесс, что он опять приобретает обратную эту инерцию? Природа человека такая?
В нашем случае я не могу говорить о необратимости процесса. У нас, как по-моему, процесса по искоренению коррупции вообще не начиналось.
Да. Я говорю даже про Грузию, в таких странах, где вроде чистый эксперимент.
В Грузии мы понимаем, что одна из самых коррумпированных республик, она смогла, вопрос коррупции хотя бы изменить, и достаточно серьезно. Да. То есть все там зависело от воли практически, по-моему, 1-2 человек, скорее всего.
Это волевое решение.
Да, это было такое решение. У нас
политическая воля.
Да, политическая воля, конечно.
А мне кажется, это не только политическая воля, потому что если кто помнит Грузию советскую, то она была вся пропитана, по крайней мере, на элитном уровне, она была вся пропитана желанием уйти на Запад. Угу. Вот этот вот пафос вхождение в Европу и десоветизации у грузинских элит был очень глубок.
Только она, вся элита грузинская, еще с советского времени была одна из самых коррумпированных.
Совершенно верно. Но просто хотя бы была реперная точка, было направление, которое означало, что надо как-то...
Шеварднадзе этого не было.
Шеварднадзе это началось.
Шеварднадзе еще боролся, его предшественник тоже. Но не удалось
еще. Нет, на самом деле борьба началась с приходом Саакашвили, это реформа 2004 года. Это известно, когда...
Позвольте, я бы хотел сказать, отвечая на ваш вопрос, а почему это все-таки стало обратиться? Но это вопрос же в политике, потому что Саакашвили наравне с тем, что он достаточно эффективно стал бороться с коррупцией, он стал вводить очень серьезные авторитарные порядки в политике. Он разгонял митинги. Действительно были вот эти случаи пыток в тюрьмах. Политические оппоненты его погибали там странным образом дома там, от какого-то газа и так далее, и так далее. И в этом смысле просто... я как раз был в Грузии в этот период и общался с людьми, с таксистами, с просто людьми там на улице. Они были очень довольны теми реформами, которые он провел, но они были категорически недовольны, что с ними так обращаются политически. Ну, они просто как бы не идиоты, да, очень странно свой народ считать там вот каким-то непонимающим. Они же видели все эти процессы. И поэтому на следующих выборах они проголосовали за грузинскую мечту. И поэтому это стало обратимо и так далее, и так далее. А грузинская мечта, уже придя к власти, стала сажать сподвижников Саакашвили, которые делали все эти реформы. И снова страна спустилась вот на этот вот круг преследований, посадок и так далее. Я не к тому, что там коррупция вернулась, а к тому, что...
Народ уменьшается все время.
Там было до этого еще и оселяне были. Было, это вообще были ужасные
режимы. Нет, там же на самом деле было еще, если говорить про Грузию, там же было, что еще был принят Хартия Свободы, знаменитая 13-го года, где практически была провозглашена люстрация политическая, очень серьезная, которая тоже всегда способствует понижению коррупции. 13-й год, Хартия Свободы, которую принимали уже все, причем и сторонники Саакашвили, и сторонники грузинской мечты. Парламент единогласно ее принял.
Я, если позволите, еще пару слов скажу про тезис о бессмысленности выборов, но коллеги имеют право, конечно, на свое мнение, но я просто хочу сказать, что даже в тех условиях, в которых мы сейчас существуем, существует такое понятие, как опрокидывающие выборы.
В таких системах нет опрокидывающих выборов.
Послушайте, значит, опрокидывающие выборы происходят в абсолютно любых системах.
Пример,
и суть этого явления
выборы.
В том, что когда, казалось бы, все решено, когда, казалось бы, одна партия гарантированно приходит к власти, вдруг происходит все таким
хотя
образом,
бы один пример.
Что оппозиция
хотя бы один
в том числе
подождает. Знаешь, я помню, выборы такие были в Никарагуа, там вот был Ортега, и была женщина такая, инвалид.
Да, потом
так она выиграла у него.
И это было, я скажу, 2006
год. Хорошо, последний
год
пример Бирмы, пожалуйста. Женщина, которая сидела 15 лет в тюрьме.
Так это не опрокидывающие выборы, друг мой. Там совершенно другая история. Там есть там власть военных, и военные допустили выборы. Никаких опрокидывающих выборов там не было.
А вот просто страну про Бирму. Никарагуа. Там Даниэль Ортега был.
У Ортега была, причем Ортега проиграл. Да, Ортега проиграл. Именно потому, что он был облечен в коррупции. Вот там вот такая ситуация была. Но там при этом была возможность обличать Ортега в коррупции. А в ситуации, когда вы никого не можете обличать, какие-то
опрокидывающие.
Ну, это уникальная ситуация. Значит, для того, чтобы они были опрокидывающие, сначала надо открыть информационное пространство. Если оно закрыто, никаких опрокидывающих выборов
хорошо
не
было. Хорошо было бы открыть.
Вам специально никто информационное пространство не откроет. Всего
может...
этого нужно добиваться.
Вот назовите мне пример еще опрокидывающих выборов.
Не веришь ты, Юлик, в
я
чудеса?
Просто, я в чудеса не верю, я просто знаю практику политическую. Все это такой разговор.
Ну, вы же цветные революции.
А это не опрокидывание. Вот цветные революции – это другая история. Это не насильственные революции, это не опрокидывающие выборы. Это вот это другая история.
Бывали они насильственные тоже.
Ну, я говорю, ну, это другая история, это не выборы.
Это бескровный такой.
Ну, да, но это не выборы. Это совершенно другая система.
Но это возмущение народа после выборов, которые возмущаются тем,
ну, как вы считаете, вот у нас юридически
это
вот
с выборами связано.
Это бесполезно оспаривать результаты выборов. Хотя абсолютно. Сейчас его Александра Панфилова назначили, и все равно же не, нет никакого механизма.
Может быть, какие-то возможные какие-то решения несущественные.
Да, по округам каким-то.
Возможно, конечно, будут приниматься какие-то судебные решения, которые в итоге ни на что не влияют, но добиться серьезных каких-то успехов в судебной, как говорится.
Да, судебные,
это невозможно.
Ну, нет, там не в этом дело, там же законы настроены. Да, смотрите, даже Александр Панфилов, при всей к неуважении, закон избирательный сделан так, что он даже уволить председателя избиркома сегодня не может. Это закон так построен.
Это
закон,
реально, да?
Ну, это реально. Закон специально так сделан. Вы что, не понимаете, что это заранее выстроена система?
Ни один судья никогда не вынесет решение, которое не устраивает власть. Это однозначно.
Просто вывод неправильный. Нет. Да, действительно, все устроено таким образом, что ставятся всем палки в колеса, но вывод тогда нам не надо ходить на выборы.
Выборы мы так не говорим, мы просто...
Можно говорить все, что угодно.
50%
российских граждан просто эти дни. Я призываю не участвовать в выборах. В открытый. И не скрываю этого.
Ну, есть еще другие мнения. Просто я думаю, что вот не надо обольщаться. Но я думаю, что здесь и никто и не обольщается. Единожды там проведя выборы, можно все исправить. Это очень долгий процесс. Мучительно долгий. Это не значит, что его не надо начинать. Понятно, что он не может идти фронтально, потому что все это будет только прорывами, там, точечными и так далее. Но это долгий, очень долгий процесс. Вот я, на самом деле, чем больше я читаю про то, что там, скажем, происходило с нами, извиняюсь за... такие исторические экскурсы в 1917 году, тем больше я понимаю, в какую чудовищную пропасть проваливалась страна. И в какой пропасти она существовала. И моральные, и экономические, и социальные, и психологические, и политические, и какой угодно. И вот выбраться вот из этой вот чудовищной ямы, вот так вот просто не получится. Это многие поколения уйдут, и дай бог стране сохранится. А то так, ну да, естественно, надо там начинать, естественно, надо понимать только цену своих усилий и эффективность своих усилий. Счастье не наступит вот завтра. Оно и при моей жизни точно не наступит, и при твоей тоже.
Не факт.
Вот. Ну, если ты не качай бессмертный, а вот.
Я не выборы, это произойдет не через выборы. Вот через выборы этого не произойдет точно. Это произойдет совершенно другим путем.
Катастрофическим путем?
Да, катастрофическим путем, скорее всего.
Ну, слушайте, если призывать не ходить на выборы, то да, альтернатива выборам революции.
Призывать все имеют право, просто вы спорите.
Нет, имеют право, я же просто как раз.
Хорошего не будет.
Нельзя от этого отказываться.
Практически никогда, да.
Нет, катастрофическим путем ничего хорошего, я не сторонник абсолютно ни революции, ни катастроф, но надо просто понимать, что власть расстраивает систему так, что другого пути изменить эту систему не существует. Точка бифуркации уже, так сказать, она точно появится. Это не будет, так сказать, плавный процесс. Невозможен в этой системе плавный процесс принципиально. Она устроена по-другому.
Да черт
его. Да невозможно, Марк.
Пока есть такой инструмент, как выборы.
Да нет инструмента выборы, я вам еще раз объясню. Это не выборы. Вот посмотрите все, что все законы, посмотрите, как они проходят, вы поймете,
я
что это
не выборы. Я прекрасно знаю, как они проходят. Я в выборах участвую в наблюдении, в организации этого процесса и так далее, много лет.
Это не
я
выборы.
Я понимаю все трудности, которые с этим
связаны. Это не трудности, это не выборы.
Но, возможно, сейчас, последний раз, когда
людей о чем-то спрашивают. Как вы считаете,
вот нельзя сказать.
Кто вас не спрашивает?
Владельцы ЮКОСа, которые отсидели по 10 лет, стали оппозиционерами. Я думаю, что вот из этих тоже опальных олигархов не получится противники режима. Как вы считаете, Марк Ильич?
Ну, для того, чтобы стать оппозиционером, нужно иметь не только склонность к экономической деятельности, но и склонность к политической и социальной деятельности. У Ходорковского она была.
Сильно был. Ценностями,
он был ярко выраженный такой общественный деятель.
Да, он же «Открытую Россию» еще сделал в хорошее время.
Конечно. И экономика для него была одна из сфер. А вот эти люди, они, в общем, ну что, ну предприниматели, они предприниматели и есть. Я не думаю, чтобы они умели и хотели бы играть в политику. Что-то другое.
Да не будет от той же системы. Тут же опять та же проблема. Люди, которые принимали решение в этой системе, ее менять не способны. Это надо просто понимать. У них другая технология принятия решений.
Если их отторгли, оскорбили.
А это не важно. Вы можете их отторгнуть, оскорбить, все что угодно. Они, логика принятия решений у них та же самая, она остается. Она не меняется в одночасье. Человек привык принимать решения так, как он их принимал, он так их и будет принимать. А и вот, в одночасье он не изменится.
Вот, слушай, Юрий, я вспоминаю Николая Алексеевича Некрасова про разбойника Гудеяра. Вдруг у разбойника лютого, совесть Господь пробудил. Вот, все бывает.
Вот сначала совесть должна пробудиться, о чем я сильно сомневаюсь.
Вот все бывает, понимаешь, в этой жизни.
Это бывает, я видел людей, которые очень здорово кардинально меняли свои взгляды. Я видел такие. Но это люди уникальные, просто уникальные. Это единичные случаи.
Опалы вот этого изгнания не превратит этих, не оттолкнет этих олигархов в сторону оппозиции к Кремлю?
Ну, кого-то, в принципе, оттолкнуло. Но успех,
все оказываются в эмиграции.
Все в Лондоне оказываются.
Да.
Кстати, это друзья Чичваркина.
Да, и даже здесь, кто остался, даже после того, как их лишили всего. Ну, по-моему, они хорошо знают систему.
Точно.
Да, они хорошо знают систему. Поэтому они не будут...
Считаю, что бесполезно.
Да, да, да.
Кроме того, у них даже в хорошие времена поведение было некооперативное. Это были крупные олигархи, они друг друга знали, но вот так, чтобы объединиться...
Солидарности не было.
Нет.
А у них ценности хорошо.
Они предпочитали решать свои частные вопросы... компромиссы с властью,
да?
Тут же еще есть такой аспект, что они получили свою крупную собственность в 90-х годах, ну, очень разными механизмами. Да, поэтому они понимают, нарезали, что эти механизмы были такие, какие они были, что никто им это все не гарантирует, не что в этом смысле они зависят от...
Это не система патронажа, решения, который действительно собирается и чего-то делать.
Ну да, чуть похоже на то, как...
То есть никакого аристократизма здесь нет.
Они, конечно, не должны, так сказать, борзеть, как говорится, на зоне. Не должны...
Скажем так, у них на самом деле нет целевой установки на развитие страны, никогда не было. Вот почему у них нет кооперативы? Потому что у них нет общей объединяющей идеи. У них нет общей, как бы, понимания развития. Они решают свои частные вопросы, как накопить денег. Вот и все. А вот нормальный современный бизнес, современный уже на самом деле не просто экономика, это социально-экономический процесс. Вот большинство современных, так сказать, крупных бизнесменов, вот посмотрите, они же все время, так сказать, огромные деньги тратят на благотворительность, никто их к этому не принуждает.
Это бизнесмены второго и третьего поколения.
Ну, нет, я говорю, конечно, не середины 20-го, безусловно. Я не про это говорю, вот те, кто сегодня на самом деле самые крупные бизнесы, они совершенно, у них другая идея. Почему мы все время никак не можем понять, почему при всех санкциях все страны сохраняют? Потому что бизнесмены, которым нанесен удар, они все-таки понимают, что есть ценностные категории, помимо чистой экономики. А у наших нет этого. И не было никогда.
И, судя по всему, уже и не будет.
И не будет.
Как вы считаете, может ли эта линия еще продолжиться за оставшееся время?
Или
это
линия какая?
Ну, вот это на якобы, как вы не согласны, на борьбу с коррупционерами.
Так нет, сейчас коррупция, я глубоко убежден, что мы увидим кучу таких историй.
Будет, да?
Я объясняю, почему. Потому что если у вас есть схватка бульдогов, которая перестала быть под ковром, она вылезла наружу, то в этой ситуации самое красивое, чтобы не говорить, что это мы, так сказать, за собственность или делим за раздел бюджета, это обвинять друг друга в коррупции. Они этим и будут заниматься. Вот сейчас будет этот механизм будет просто широко использоваться. Посмотрите все последние конфликты даже внутри силовых структур. Там же лейтмотив. Чего? Коррупция. Лейтмотив-то там коррупция. Этот лейтмотив, он будет разыгрываться, потому что политически я с Марком согласен. Этот лейтмотив, он очень красив, так сказать, для публики. Но на самом деле совершенно другая история. Но таких историй сейчас будет очень много.
Да, но, по-моему, это же как-то дискредитирует вообще.
А кого это волнует? Это нас с вами волнует. А кого это еще волнует?
Ну, должны политтехнологи над этим работать, чтобы урон не наносить имиджу действующей власти.
Нет, а тут же получается, понимаете, с одной стороны, вот у вас есть, так сказать, телевизор. Телевизор рассказывает, что с коррупцией бороться хорошо. У вас, так сказать, все люди понимают, о, борются с коррупцией. Но на самом деле никто не пытается задумываться, что на самом деле это не борьба с коррупцией. То есть тут, так сказать, вот эта вот зомбированная система, она очень хорошо работает в этом смысле.
Ну, как считаете, Марк?
Это я, по-моему, я с этого и начал, что власть сейчас будет очень активно использовать этот вот тезис борьбы с коррупцией для того, чтобы поднять авторитет, падающий авторитет партии власти и вообще стабилизировать ситуацию. Это удобно. А насчет того, что никто не будет задумываться, то есть нигде никогда никто не задумывается. Телевидение, оно делает свое дело, очень четко делает свое дело. Когда оно консолидировано в одних руках, когда из всех каналов льется одно и то же, и когда еще сохраняется, она очень сохраняется, вера в высшую власть,
сакральность власти,
да, эта информация съедается абсолютно. Выглядел, что я помню при коммунистах, когда тоже было все консолидировано, были две эти дурацкие программы, или там три дурацкие программы, но коммунисты всех достали, им никто не верил, поэтому можно было целый день триндеть одно, а воспринималось
это по-другому. Произойдет,
но сейчас, рано или поздно, это скорее поздно, чем рано.
Как вы считаете, насколько правдоподобно создана видимость законности во всех этих делах? Или понятно, что это другая форма беззакония?
Нет, ну, людям, не специалистам, и, ну, обычному человеку вряд ли это видно, потому что формально же всегда соблюдается процедура. То есть процедура какая? Сообщение о преступлении, значит, принятие по нему решений, постановление о возбуждении, привлечение к качеству обвиняемого, и, значит, заодно это все подается средствам массовой информации, формально к чему придраться.
Мера пресечения более жестокая. Разве можно Никиту было Белых до декабря закрывать? Он никуда никогда не ушел.
Не всегда потом наказание будет. Тут уже у нас мы наблюдаем картину. Сначала раздувается информационный пузырь, а потом он лопается, и все, так сказать, якобы виновные спокойно уходят в кусты. Мы же это наблюдаем постоянно.
Да, это у них отбирают какой-нибудь кусок типа башнефти.
Ну, там чего-нибудь забирают, но, в общем, как бы не сильно они страдают.
Мы говорим о том, что формально тут как бы особо не к чему придраться, потому что его же не взяли просто так и закинули, значит, там где-то его там люди в масках пытают. Есть законная процедура, процедура-то соблюдается. Но дело в том, что есть и другое, значит, что реально за этим кроется. Вот истинные мотивы вот этого
представления. Как Ленин говорил, по форме процедура, по существу
издевательство. Это, как говорил классик, да. То есть это присутствует. А так людям, я думаю, что многие люди радуются, когда, знаешь, какого-нибудь богатого человека, значит, сажаешь, многие радуются.
Главное, богатого посадить.
Да. У Яблока какая программа по гуманизации правосудия? Вы хотите понизить число населения российских тюрем?
Да, безусловно, правосудие у нас очень жестоко. У нас есть такой человек, как Андрей Бабушкин, который очень серьезно борется именно за гуманизацию. Вы знаете, что процент оправдательных приговоров в российской судебной системе, он ничтожно мал, да, действительно, ниже
сталинского
показателя, полпроцента. Ну, понимаем, что не может быть, что до суда доходит дело, а полпроцента только не виноват. Поэтому эта система, конечно, требует серьезной гуманизации, потому что пенитенциарная система, как она работает, мы видим различные случаи издевательства в тюрьмах по мере пресечения, да, у нас понятно, что мера пресечения, такая мера пресечения на время следствия, как лишение свободы, должна применяться в исключительных случаях, у нас она применяется как правило. И в исключительных случаях применяется мера домашнего ареста. Ну, вот как, например, был случай с Васильевой. Вот это был исключительный случай для власти. Это была девушка, которая к власти близка. И у нее была мера пресечения домашний арест. Я не выступаю ни в коем случае за то, чтобы у нее была другая мера пресечения, но просто это должно быть именно как правило. А у нас в этом смысле все совершенно перевернуто. И, конечно, Яблоко выступает за гуманизацию этой сферы. Отвечая на ваш вопрос.
Да, ну вот видно, что все-таки на каких-то низменных инстинктах избирателей играет власть, как вы считаете?
Всегда. Ну не всякая власть, определенная власть.
Ну, видишь, когда идет избирательная кампания, особенно избирательная кампания в условиях масс-медиа, ясно, что эксплуатируются инстинкты. Потому что программы никто не читает, никто их не интересует.
Да их нет.
Идет эмоциональная волна, идет эмоциональный лозунг, который нужно, чтобы сформировал симпатию к лидеру или к тому или иному политическому деятелю. Слова играют очень маленькую роль. А работа, да, на эмоциях, на инстинктах, на мощных инстинктах и эмоциональных стереотипах. Собственно, вот этот ключ.
Мне кажется, что да, это работа на инстинкты, но я не уверен, что люди уж очень сильно этому верят, потому что, ну, все-таки у них есть глаза и уши, и, например, москвичи, которые...
Все верили, что Ходорковский вор должен сидеть.
Нет, я понимаю, но с другой стороны, они же видят, что это совершенно бессистемная борьба с коррупцией. Что это такая?
Это видят доля процента.
Нет, ведь вот в чем еще фокус? Когда человек сидит у телевизора, когда он сидит у телеэкрана, и ему что-то говорят, он рациональную информацию, слова, там, цифры, он может фильтровать. Он чему-то там доверяет, чему-то не доверяет, что-то пропускает, что-то не пропускает. А вот эмоциональный натиск, эмоциональный пафос не фильтруется совсем. И человека здесь очень легко заразить.
Мотивационная часть всегда мощная.
Естественно, конечно. Ну, таков закон, ведь...
Это закон человеческой природы, на самом деле.
Это было в меньшей степени, это было, когда не было средств массовой информации.
Сейчас посмотрим по мере приближения даты выборов. Вы считаете, что будет обостряться это?
Это будет обостряться просто в связи с кризисом.
Считаю, да.
Это проблема не выборов, это проблема кризиса.
Хорошо, посмотрим и увидим, чем это закончится. Спасибо большое всем участникам нашего сегодняшнего прямого эфира. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.